оккупационных войск и дать возможность, очень важно тоже, персоналу провести ротации и, соответственно, потому что, ну, вопрос людей, которые там находятся и отвечают за работу, мы тоже должны соответственным образом относиться к ним.
Герман, я бы очень хотел продолжить с вами разговор. Я попрошу остаться вас с нами, если есть такая возможность. А сейчас предлагаю вам и нашим зрителям послушать выступление премьер-министра Украины. Денис Шмыгаль сейчас будет выступать с речью. Давайте посмотрим, что он скажет в прямом эфире. For weeks, months, potentially even years, leaving more destruction and more people fleeing for their lives.
The participation of representatives of Ukraine in this important forum is an enduring impetus to diplomacy for solving problems of nowadays must be completely different. 2 weeks ago, we were working on a friendly visit to Ukrainian delegation led by President Volodymyr Zelensky to Antalya.
Мы послушали. Слышно плохо. Это технические особенности трансляции, но как только удастся разобрать, что именно говорит Денис Шмыгаль, мы обязательно зрителям расскажем. Герман, спасибо большое, что остались с нами. Герман Галущенко, министр энергетики Украины. Мы обсуждали Чернобыль с вами, ситуацию на Чернобыльской АЭС. Если позволите, я бы хотел несколько вопросов в целом по ситуации с энергетикой вам задать. По оценкам Энергоатома, вот я посмотрел перед эфиром, почти 1 000 000 жителей Украины остаются без электричества. Вы согласны с этими цифрами и какие данные у вас?
Ну, эта цифра меняется каждый день, да, я бы так сказал, даже каждый час, потому что, ну, действительно, там мы видим, что около 1 000 000, да, человек, там, это мы говорили, около 700, там, 800 тысяч. Вот, эта цифра меняется, потому что постоянно идут боевые действия, идут постоянно разрывы в сетях. Это касается как электроэнергии, так и газа. И, соответственно, бригады, они выходят для того, чтобы максимально быстро восстанавливать. Ну, темпы восстановления тоже, ну, очень большие. Но вопрос в том, что не везде есть доступ, особенно в тех зонах, где идут активные боевые действия. Соответственно, из-за обстрелов нет возможности получить доступа к разрывам, вот на конкретный там пример, это газ, подача газа на Мариуполь, это труба Донецк-Мариуполь, и вот мы уже несколько дней, даже больше, да, не можем, наши бригады стоят, которые готовы выйти и устранить разрыв, соответственно, но невозможно из-за активных боевых действий и, соответственно, позиции оккупационных войск. Поэтому вопрос в том, что эта цифра, она постоянно меняется, то есть есть, к сожалению, случаи, когда даже по несколько раз в день идут прерывания, то есть устраняют, потом снова попадает снаряд, снова разрыв, снова устраняют, снова разрыв. То есть это, ну, как бы такая, ну, к сожалению, ситуация выглядит таким образом.
А самая сложная ситуация как раз в Мариуполе, вы упомянули его?
Ну, да, на самом деле самое сложное это на востоке, да, где там действительно активно, не только Мариуполь, это Сумы, это Чернигов, тоже так же, да, это Харьков, где идут активные боевые действия. И, безусловно, вопрос даже не в том, что нет возможности устранить. Эти возможности есть, и достаточно быстро действительно бригады работают. Но вопрос именно главный, что физически получить доступ до места разрыва из-за постоянно активных боевых действий. Хотя у нас есть уже тут действительно пару, просто я бы сказал, героических поступков от наших энергетиков, которые, например, по Чернигову делали трубу и при этом там в 50 метрах разрывались мины. То есть люди 2 часа сделали свою работу и поехали.
А если говорить вообще про транзит газа, который проходит через территорию Украины, как все это работает во время войны?
Ну, транзит пока, то есть транзит идет, да, как бы на сегодня транзит происходит, поэтому, ну, пока с точки зрения транзита, пока у нас таких попаданий или, скажем, нарушений в работе нет.
А есть какая-то угроза того, что этот транзит остановится или прекратится? Насколько Украина этого должна бояться?
Ну, смотрите, тут же вопрос ключевой состоит в том, ну, как можно предсказать, куда будут попадать снаряды, да, или насколько может быть повреждена инфраструктура. Тут сложно предсказать.
Хорошо, а если мы просто будем говорить про отказ Европы от российского газа, который сейчас активно обсуждается в Евросоюзе, решение, конечно, еще не принято, просто очень много о нем говорят. Что вы об этом думаете и понесет ли Украина в таком случае потери?
Ну, смотрите, ситуация как бы на самом деле действительно уже сейчас звучит эта тематика по отказу. Есть там определенное понимание, что этот процесс не может быть сразу от европейцев. И, в принципе, мы с ними на постоянной консультации. Конечно, мы давно об этом говорили. Это не то, что наш нарратив, который возник вот сейчас, да, о том, что надо сокращать и максимально отказываться от ресурсов и от возможности использовать монопольное положение на рынке газа европейского. Да? Поэтому, конечно же, мы это поддерживаем и всячески будем поддерживать. И мы находимся в постоянных, я бы сказал, даже каждодневных консультациях с нашими европейскими партнерами в этом контексте.
Герман, спасибо вам большое за разговор. Герман Галущенко, министр энергетики Украины, был у нас на прямой связи. Мы продолжаем наш специальный эфир, посвященный 16-му дню войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что их страна добилась стратегического перелома в войне и теперь стремится к победе. Он призвал страны Запада еще больше расширить санкции против России. Это регулярный призыв Зеленского. Все это было сказано в видеообращении, которое Зеленский написал на фоне здания в Киеве, где находится его офис.
Мы боремся за нашу свободу уже 16-й день.
Мы боремся за нашу свободу уже 16-й день. Это в 4 раза больше, чем враг отводил на свое вторжение. Боремся против армии, которую считали одной из самых сильных в мире, которая надеялась, что украинцы сдадутся, и кто-то будет встречать с цветами российские флаги на украинских улицах. Это отечественная война, война с очень упертым врагом, который не обращает внимания даже на тысячи своих убитых солдат, который придумал завозить наемников против наших людей, головорезов из Сирии.
Вот так российские войска относятся к украинцам. Вот так относятся к Донбассу. Как они говорили, к русскоязычным людям. Как они всем кричали о защите, которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия, а теперь вот еще сирийские наемники, которых вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой, во всех смыслах этого слова, на чужой земле. В ночи...
Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом и детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали России? Разрушали жилые дома в селах Сумской области, продолжили издеваться над мариупольцами и харьковчанами, обстреляли ракетами Луцк и Ивано-Франковск. Если это продолжается, значит, санкций против России недостаточно. Я ожидаю новых санкционных решений от наших партнеров. Россия должна платить за эту страшную войну. Платить каждый день.
Вот про сирийских наемников Владимир Зеленский упомянул. Мы об этом обязательно поговорим позже, потому что Владимир Путин сегодня официально разрешил направлять наемников в Украину. Обращение Зеленского было записано в центре Киева. Почему это примечательно? Потому что он несколько раз говорил, что не покинет город, и даже по сообщениям западных СМИ отказался от эвакуации, которую ему предложили Соединенные Штаты, в частности. А Киев становится, ну и давно уже является довольно напряженной точкой на карте Украины. Ну, это столица, и понятно, что российские войска подтягивают все больше и больше сил к Киеву с разных сторон, и, по всей видимости, медленно, но удается им это делать. Россия продолжает накапливать большое количество войск и техники в Киевской области, и в том числе вести обстрелы. Обстрелы по жилым массивам, по критической инфраструктуре. Власти киевские при этом стараются делать все возможное, чтобы вывозить мирных жителей из критически опасных районов в области. Вот как именно уезжают и как именно продолжают жить, например, в разбомбленном городе Ирпень? Смотрите в нашем материале.
Бабилюбе, 85. Бабилюбе, 85. Фамилию свою вспомнить не может. Говорит, память совсем перестала работать после пережитого. Каждое утро последние несколько дней она выбирается из подвала и идет пешком несколько кварталов к своему дому. Жить в нем она уже никогда не сможет. От него осталась пара стен. Но на развалинах продолжают ютиться те, о ком она должна заботиться.
9 кошек и 2 собаки. А козочек 4. Сейчас вы их посмотрите. Давай глядую. Передвигаясь по Ирпеню, люди стараются смотреть под ноги. Во-первых, кругом битое стекло, куски строений, деревьев и снарядов.
Осколки мин.
Но это не самое страшное. Кругом человеческие тела. Они лежат прямо на улице. Собирать и хоронить их некому. Волонтеры как могут стараются хотя бы прикрыть их, чтобы не достались животным.
Люди йшли просто додому, чи це й попала міна, і їх розірвало просто тут. Ви бачите, що відбулося. От. Прийняття ситуації, яка відбувається зараз, ця війна, вона перевела нас, тих людей, на зовсім інший рівень. От. Тому психологічно, ми вже перестали якби боятися.
З 9 марта із Ірпеня і сусідні Бучі продовжують евакуювати людей. За вчорашній день вдалося вивезти 2000 чоловік.
Они нас атаковали,
Там, где не идет, там уже. Все, let's go, guys.
Я расскажу, как в моем доме сидят снайпера и луплят вот по дому моего сына, единственного. Он живет на Минеральной.
В городе жить уже невозможно. Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр разбомбили. Электричества, воды и связи нет. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение. 7 марта в соседней Буче снаряд попал в институт стекловолокна. Испарение ацетона и других химических веществ черным дымом разнесло на все соседние города. Бои здесь не прекращаются с 5 марта. Но многие все равно остаются. Алена Самойлова всю жизнь проработала медсестрой. Последние 2 недели она живет в этом подвале и никуда уезжать не собирается.
Мы все, кто тут находимся, мы все верующие и глубоко верующие. Я надеюсь, конечно, на Господа и Царицу Небесную. И на моего ангела-хранителя, что он мне правильно подсказывает, как мне быть. Поэтому я здесь и сижу. Может, я могла бы тоже уйти, но почему-то мне что-то внутри Ангел-хранитель может подсказывать, что я должна быть здесь. Я здесь. Больше у меня лично никого нет. Я одна.
Недалеко от Ирпеня и Бучи стоят российские военные. В города выбираются за едой.
Вони деморалізовані, невмотивовані, вони невеликими групами розбилися, окрім шкоди мирному населенню, окрім зґвалтувань, окрім мародерства, нічого не відбувається.
Сьогодні із міста повинна продовжитися евакуація людей.
Среди тех, кому удалось выехать из Бучи, тоже город под Киевом, оказался тревел-блогер, ведущий программы «Орел и Решка» Евгений Синельников вместе со своим сыном. Они 2 недели провели в городе, который был захвачен российскими военными.
Это было справжнее пекло. Авиация, кадырівці, артиллерия, зустріч з ворогом в своєму будинку віч-навіч. Завжди, коли я подорожував, я казав своїй дитині: «Син, дивись туди, дивись сюди, ось красиво, дивись, як круто». Цього разу вперше в житті ми їхали по зеленому коридору через Бучу і Гостомель. Я казав йому: «Заплющ очі, бо це просто, це навіть для дорослої психіки дуже важко. Згорілі дома, прям багатоповерхівки повністю згорілі, зруйновано все, тіла лежащі. Ну що, русські? Начинаете уже понимать, что Украина и Россия – это не одна страна? И русские с украинцами – это не один народ. Потому что украинцы свободны. В нашем гимне мы поем: «За нашу свободу мы и душу, и тело положим». А вы терпилы. Вы рабы одного человечика. Украина выстоит и расцветнет. Но только вы этого уже не увидите. Вас просто не выпустят. Никуда. Добро пожаловать в Северную Корею.
Самое время поговорить про зарубежье. Лидеры стран Евросоюза накануне как раз на саммите выразили поддержку Украине. Саммит этот проходил в Версале, но никакого решения пока они не приняли. Решение по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь по этому поводу должна высказаться Еврокомиссия. А саммит в Версале продолжается, вот этот экстренный саммит. И на прямой связи со студией наш европейский корреспондент Зарян Степаненко. Зарян, здравствуй, спасибо большое, что выходишь регулярно к нам на связь и рассказываешь обо всем, что говорят в Европе по поводу ситуации в Украине. Расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то решения сейчас?
Добрый день, Егор. Ну, всю ночь, если быть точной, то 5 часов за закрытыми дверями лидеры ЕС обсуждали, как еще поддержать Украину в борьбе с беспрецедентной российской агрессией. Единогласно выразили готовность политически и финансово помочь в восстановлении демократической Украины, как только российское наступление прекратится. Но вот вокруг ее будущего в Евросоюзе, а я напомню, что Киев официально отправил заявку на членство в начале этого месяца, была очень жаркая дискуссия. В какой-то мере даже битва. Восточная Европа выступившая с инициативой присоединить Украину к ЕС по ускоренной процедуре, учитывая исключительные обстоятельства, пыталась убедить в этом Западную Европу, но прорывных решений, прорывных как для Киева, я имею в виду, лидеры так и не приняли. И сопротивлялись политические тяжеловесы Евросоюза, имеющие здесь, пожалуй, самое сильное влияние. Это Италия, Португалия, Франция, Германия, Нидерланды. Их лидеры не представляют, как сейчас брать в Евросоюз страну в состоянии войны. Не согласились и предоставить Украине статус кандидата. В финальной декларации прописали, что эта страна безо всяких сомнений является частью европейской семьи, и связи с ней будут укреплять. Но литовский президент, который вот один из таких вот ярых адвокатов Украины, всегда был и остается им, считает, что все равно Европейский Союз сказал «да» евроинтеграции Украины.
Я бы хотел, чтобы сейчас Украина получила статус кандидата, но это был программный максимум. Получить его сегодня не удалось, но, наверное, мы еще вернемся к этому вопросу позже. Они борются за свою свободу, но для них важно знать, что они борются и за будущее в Европе.
Бороться Разумеется, ЕС помогает и финансово. Сегодня выделили первый транш макрофинансовой помощи. Украина получила 300 миллионов евро. Это из того пакета, что был утвержден ранее, но готовятся также новые пакеты. Европейская комиссия планирует удвоить военную помощь Украине. Я напомню, что после вторжения здесь договорились выделить 500 миллионов евро на военные нужды страны, что стало жертвой российской агрессии. И впервые в истории, собственно, Евросоюз централизованно готов был оплачивать летальное оружие для страны, на которую напали, а также топливо, защитное оборудование и так далее. Ну, собственно, все, что нужно. Так вот, эту сумму сейчас хотят удвоить, заявил сегодня глава европейской дипломатии перед тем, как лидеры съехались на второй день своего саммита в Версале. И добавил Жозеп Боррель, что он не сомневается, что лидеры этот пока что проект решения обязательно одобрят.
Внесено предложение удвоить наш вклад, добавив еще 500 миллионов на военные действия для украинских сил и продолжать думать о дополнительных санкциях против олигархов и российской экономики, чтобы и дальше оказывать давление на Россию. Это то, что мы собираемся сделать.
Готовность давить на Россию и дальше высказывают все западные партнеры и демонстрируют ее. Очередную порцию санкций на стол ограничений, как здесь говорят, сегодня поставила Великобритания. Запретила поездки и заморозила активы, если таковы здесь имеются, всем депутатам Госдумы, голосовавших за так называемую независимость так называемых ЛДНР. Это, напомню, 386 российских законодателей. Агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, которые, как показывают события последних недель, издания не подводят, сообщают, что президент США вместе с Евросоюзом и странами из клуба «Большой семерки» готовятся прекратить торговые отношения с Россией. Это, в свою очередь, повысит таможенные пошлины на российский импорт, а значит, еще больше ударит по российскому госбюджету. Будем следить и оперативно информировать в эфире, собственно, какие еще меры готовятся. Егор.
Спасибо большое, Заряна. Наш европейский корреспондент Заряна Степаненко о реакции Европы и ЕС на то, что происходит в эти дни в Украине. Несколько новостей из России. Новости, надо сказать, эпохальные. Генпрокуратура России потребовала признать компанию владельца Facebook экстремистской организацией, а также запретить в России Instagram. Как сообщает ТАСС, такие документы были направлены в суд. Подробности неизвестны, но почти наверняка они связаны с недавним скандалом, который разразился вокруг компании Meta. Она подверглась сильной критике со стороны российских властей. Дело в том, что социальные сети Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщило агентство Reuters. В компании Meta это даже подтвердили. Они прокомментировали изменения в правилах вот таким образом.
В результате российского вторжения в Украину мы делаем поправку на политические высказывания, которые в нормальных обстоятельствах нарушали бы наши правила, в том числе такие призывы к жестокости, как «смерть русским оккупантам». Но мы по-прежнему не допускаем призывы к насилию против российских мирных граждан.
Ну, можете себе представить, какую реакцию это вызвало у российских властей. А кроме того, Мета не будет удалять пожелание смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Первым в ответ выступил посольство России в США. Дипломаты сразу потребовали пресечь экстремистскую деятельность Мета. Обратите внимание вот на формулировку, именно экстремистскую деятельность. И привлечь виновных к ответственности. Потом спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что это тоже разжигание ненависти. Призвал отреагировать прокуратуру. Роскомнадзор потребовал предоставить объяснение. Ну и в конце пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что если информация подтвердится, потребуются решительные меры. Напомню, что в России ранее Facebook уже заблокировали. Instagram до сегодняшнего дня работал без ограничений. А еще компании Meta принадлежит мессенджер WhatsApp. Там еще ряд уголовных дел сопровождают все это разбирательство. И вообще не очень понятно, как будет функционировать вся эта схема, потому что экстремистские организации в России существуют, но вот так, чтобы интернет-компанию, которая владеет социальными сетями, объявлять экстремистской организацией, такого, конечно, еще не было. Например, что будет с пользователями, которые аккаунты в Instagram продолжат вести? Потому что государственные аккаунты, какие-то страницы из Instagram уже начали удалять аккаунты российских ведомств. Пока все это происходит, Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности. Это само по себе может быть и не новость, хотя очень важно, что на нем было сказано. Потому что министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Ближнем Востоке 16 16 тысяч человек готовы отправиться в Украину, чтобы воевать на стороне ДНР и ЛНР. И Путин разрешил отправлять в самопровозглашенные республики добровольцев, но только с Ближнего Востока, в первую очередь из Сирии. То есть о добровольцах среди граждан России речь не идет. Государственные телеканалы российские даже публиковали видео уже с этими сирийскими добровольцами, но проверить подлинность этих кадров возможности нет, поэтому мы вам их не показываем. Вообще о том, что Москва вербует сирийцев для отправки в Украину, сообщали еще несколько дней назад, об этом писала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, причем по их данным это вовсе не добровольцы. Россия готова платить этим людям по 200-300 долларов в месяц, и Wall Street Journal называла их наемниками, а вербовкой людей якобы занимается частная военная компания «Вагнер». Российские власти даже не отрицают, что эта мера – прямой ответ на привлечение иностранных добровольцев Украины. В Кремле считают, что в Украине за этим стоят западные спонсоры украинского режима. Это цитата. Но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее действительно говорил, что в их страну по собственному желанию направляются добровольцы из 52 стран. А общее число заявок, по словам Кулеба, приближается к 20 тысячам. Тем временем Москва подала запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за якобы биологического оружия в Украине. Об этом сообщили в российском представительстве организации. Накануне в Минобороны России заявили, что официальный Киев якобы зачищает следы некой военно-биологической программы, которую спонсирует США. По данным российских военных, в Украине действуют около 30 биолабораторий, и в некоторых из них в день начала войны экстренно уничтожили возбудители смертельных болезней. В Украине и США эти сообщения назвали провокацией и дезинформацией. По словам украинских властей, в стране есть биологические исследовательские центры, а вовсе никакие не лаборатории по производству оружия. В Киеве и Вашингтоне опасаются, что подобные сообщения Россия может распространять для своих же собственных провокаций.
Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались уже. Хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем Россия обвиняет других. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает, вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ.
С нами на связи Петр Топочканов, эксперт Стокгольмского института исследования проблем мира. Петр, здравствуйте, спасибо большое, что нашли возможность поговорить. Хочется с вами обсудить вот эти заявления о ядерном оружии, о биологическом оружии. Вот, например, МИД России на прошлой неделе вновь сказал, что создание Украины ядерного оружия – это реальная опасность. На ваш взгляд, так ли это?
Мы сейчас наблюдаем ситуацию вооруженного конфликта. Поэтому ко всем заявлением, сделанным сейчас, нужно относиться с большой осторожностью. Во время вооруженного конфликта можно услышать все, что угодно, и в том числе от московских официальных лиц. Но что меня настораживает, что никогда до настоящего времени Россия не поднимала вопрос о ядерных разработках в Украине. Если бы Россия это так беспокоило, то почему она не использовала традиционные площадки для обсуждения этих вопросов? Совет Безопасности ООН, Международное агентство по атомной энергетике, МАГАТЭ. Почему она не обращала внимания, не била во все колокола об этой опасности, если опасность реально была? Ведь есть же другие прецеденты, когда дипломатично обсуждаются тяжелые случаи в течение многих лет ядерной программы в Северной Корее, ядерной программы в Иране. Кроме того, я хочу напомнить, что Украина является членом договора о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась как государство неядерное, то есть оно одновременно вместе с присоединением отказалась от того арсенала, который достался от Советского Союза. Все ядерные объекты на территории Украины оставались под гарантиями МАГАТЭ. Кроме того, я хочу напомнить, что Украина также являлась членов договора о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещал разработки подобных ракет. И пока этот договор не прекратил свое существование из-за тех обвинений, которые Соединенные Штаты и их союзники по НАТО высказали по адресу России, никто никогда не поднимал вопрос о том, что Украина нарушает этот договор. То есть в контексте ракетного и ядерного распространения к Украине не было вопросов не только со стороны западных государств, но и России, что очень важно. И теперь вдруг, внезапно, в начале 2022 года на Россию поднимают этот вопрос. Мне кажется, здесь нужно отнестись к этим заявлениям крайне осторожно и требовать дожидаться от официальных лиц предъявления чего-то более существенного, чем просто голословное заявление о якобы планах Украины в этой области.
Петр, а если мы забудем на секунду про заявление конкретно МИДа и будем обсуждать исключительно ситуацию с ядерными разработками, наработками в Украине, действительно ли страна могла за какой-то короткий промежуток времени, или не очень короткий, произвести ядерное оружие? Это вообще возможно технически?
Ну, здесь много вопросов. Вообще отношение к ядерному оружию изменилось. И сейчас даже ходит такой эпитет, как оружие бедных стран. Потому что, в общем-то, уже не является большим секретом, как собрать взрывное ядерное устройство. И государства с ограниченным бюджетом это могут сделать. Главное препятствие на этом пути – сделать это так, чтобы не вызвать реакцию со стороны мирового сообщества, то есть сделать это скрытно скрытно получить необходимые материалы для этого. Но здесь вот важный возникает вопрос. Если государство собирает взрывное ядерное устройство и объявляет о том, что у него есть ядерное оружие, может ли это государство быть уверено в том, что у него действительно оружие, которое взорвется в час Х, которое может быть использовано в случае, если на это государство напали, или в случае, если оно вынуждено его применить. То есть речь идет не о том, что государство собрало единственное ядерное взрывное устройство, а в том, чтобы оно создало инфраструктуру, накопило опыт, провело испытания, провело разработки, создало носители, испытало отдельно эти носители. И так далее и тому подобное. Это целый комплекс мероприятий, который, конечно, должен занять многие годы и значительных бюджетов. То есть есть, так сказать, вероятность, да, создания примитивного ядерного взрывного устройства. Здесь сроки короткие, но насколько оно как бы применимо, насколько вообще можно говорить о том, что оно является оружием, а не, как иногда говорят, просто грязной бомбой, которая скорее привлекательна для террористических организаций, а не государств. Здесь большие вопросы. Поэтому я думаю, что вот потенциал для создания грязной бомбы есть у многих государств. А намерение и способность создания полноценного ядерного оружия и военной ядерной инфраструктуры, такой потенциал, такие возможности есть у очень ограниченного клуба государств, и у меня большие сомнения, что Украина относится к этому клубу.
Петр, а что касается биологического оружия? Как регулируется эта сфера, и насколько это вообще тоже реальная опасность?
По сути, регулирования этой сферы не существует, и это вот нужно подчеркнуть. Есть международная конвенция, запрещающая биологическое оружие, но каких-то мер верификации того, что то или иное государство уничтожило запасы биологического оружия и не ведет разработки его, подобных инструментов, к сожалению, нет. Поэтому в этой области слишком много вопросов для того, чтобы действительно государство и мировое сообщество создали работающие инструменты, чтобы выявлять подобную деятельность, пресекать ее и заставлять государство от нее отказываться. И в этой области, как вы понимаете, вопросы есть ко многим странам мира. То же самое относится и к химическому оружию. Оно запрещено, и некоторые государства отчитались о его полном уничтожении. Но вместе с тем, как вы знаете, сохраняются претензии и обвинения в адрес друг друга о том, что то или иное государство ведет подобные разработки. В частности, подобные обвинения звучат и в адрес России в связи с так называемым агентом «Новичок».
Любопытно. Петр, тогда последний вопрос. На ваш взгляд, насколько высока вероятность ядерной войны в мире?
Я думаю, что последний ваш вопрос, он скорее нас выталкивает в область гадания на кофейной гуще. Но то, что у меня вызывает беспокойство, что в данном случае на примере регионального конфликта с применением обычных сил, вооруженных сил, то есть не ядерных вооружений, в то же время стороны, включая Россию, упоминают ядерное оружие. В частности, руководство России упоминало ядерное оружие в контексте того, что любое вовлечение стран НАТО в этот конфликт вызовет со стороны России такую реакцию, которую в истории еще никто не видел, и что было интерпретировано на Западе как ядерная угроза. Подобные вещи в данном контексте, они опасны, и они создают возможности для ядерной эскалации. И хотя после этого министр иностранных дел России говорил о том, что мы не хотим этой войны, я его цитирую именно, он назвал это слово, и тем более он говорил о том, что здесь нету ядерного измерения. Вместе с тем, риски подобных сценариев, они благодаря таким заявлениям существуют, растут. И это, конечно, все требует диалога между всеми вовлеченными государствами. Однако сейчас из-за той военной специальной операции, как это называется в Москве, в Украине, возможности для такого диалога полностью исключены, потому что между Западом и Россией все контакты свернуты. Поэтому, когда случится откровенный разговор России и западных стран о том, как минимизировать ядерные риски, я пока затрудняюсь.
Петр, спасибо вам большое за интересный разговор и за объяснение. Петр Топочканов, эксперт Стокгольмского института исследования проблем мира, был с нами на прямой связи. Продолжаем. По состоянию на сегодня, согласно подсчетам ООН, более 2,5 миллионов человек покинули Украину из-за российского вторжения. Более 2,5 миллионов, и почти половина из них – это дети. А еще почти 2 миллиона жителей страны бежали из своих домов, но по-прежнему остаются внутри самой Украины. Наши корреспонденты следят за тем, как беженцы покидают территорию Украины или покидают свои дома и перемещаются в другие города. И вот Юлия Жукова, например, сейчас находится во Львове. И регулярно нам рассказывает о том, как во Львове устроена система приема и переправки беженцев за границу. Юля, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что во Львове происходит сегодня.
Егор, привет. Сегодня во Львове мы уже слышали два раза сирену воздушной тревоги, одна из которых была в 5 утра, именно в тот период, когда были совершены авиаудары на Ивано-Франковск и на Луцк. И вот здесь тоже у нас была сирена, но после этого никаких вот во Львове ударов не последовало. В принципе, все тихо, поэтому люди сюда и продолжают приезжать в надежде, что тут они себя почувствуют в безопасности. Несмотря на то, что сирены звучат, все равно после того, как люди неделями сидели в подвалах и слышали звуки взрывов снарядов, то, конечно, здесь им намного спокойнее. И уже за последнее время во Львов прибыло 200 тысяч человек. Местная власть постоянно говорит о том, что волонтерские организации работают на грани возможностей. Областная власть Львова говорит, что осталось лишь 20 тысяч мест для переселенцев. И они сейчас просят территориальные громады искать какие-то варианты, где еще можно размещать людей. Ну а пока во Львове это сотни разных пунктов. И в школах размещают людей, и в спортзалах, и в библиотеках, и даже в театрах. И вот накануне мы побывали в театре имени Леся Курбаса, и там сами же актеры переделали свое помещение для того, чтобы туда могли переезжать переселенцы хотя бы на несколько ночей, чтобы успокоиться, привести себя в порядок и понять, что им делать дальше. Как это все выглядит, предлагаю посмотреть дальше в нашем материале. Еще две недели назад актеры театра имени Леся Курбаса во Львове планировали здесь показывать очередную премьеру для своих зрителей. Теперь это место стало временным жильем для десятков переселенцев, которые бегут от войны из разных регионов Украины в надежде почувствовать себя здесь в безопасности. Театральная сцена стала игровой зоной для детей, а зрительский зал превратился в спальное место для беженцев. Актеры внезапно переквалифицировались в волонтеров.
Мы, когда говорили с нашим художним керівником, он сказал, мы ничего не можем играть, потому что выстава тут сейчас сильнее за то, что мы можем сыграть для людей. Ми не можемо переграти людей, які і ситуацію. Справа в тому, що є така дуже хороша латинський вираз, коли зброя говорить, музи мовчать.
Татьяна здесь уже несколько дней с одним рюкзаком и тремя детьми. Женщина уехала из Черниговской области. Она, как и остальные украинцы, не понимает, от кого и чего российские войска пришли ее освобождать.
Таких, мабуть, слів'ят не складно приймати пробачення цьому взагалі немає, тому що просто йде геноцид населення українського, не за що якось, знаєте, ви розумієте, війна, да, але щось потрібно дотримувати, якісь правила, воно ж є, але взагалі це не держава, це те саме не люди, я їх не жалю, нічого немає.
Театр імені Леся Курбаса во Львові самі же актери тепер називають воєнним хостелом. Тут є запаси їди, води і одежди. Вот эту гору вещей буквально за несколько часов принесли местные жители Львова для того, чтобы переселенцы смогли переодеться. Кровати для беженцев сотрудники театра соорудили из собственных декораций, а подвальное помещение для реквизита актеры переделали в бомбоубежище.
Колись тут було кафе, смачна плітка воно називалося, а потім дуже багато років вже тут наш реквізит, ми декорації тут тримаємо, але от зараз, коли почалася війна, то ми розчистили все і вже декілька разів приймали наших гостей в цьому бомбосховищі. Зрозуміло, що під час повітряної тривоги. Так само тут у нас є душ, що теж важливо.
Принимают здесь только женщин и детей, количество мест ограничено. Это Виктория из Киева. Говорит, дочка похудела от стресса на несколько килограмм, поэтому приняли решение срочно уезжать из столицы.
И когда мы были на вокзале, попали, вот это сбили ракету, и мы видели, как на вокзале вот это пролетал кусок обломка этой ракеты. В общем, это жутко, конечно. Честно говоря, дети пугались, люди куда-то бежали непонятно куда. Там на вокзале ж выбило стекла, летели. Ну, в общем, это было ужасно. Моя задача была вывести ребенка, потому что мы в бомбоубежище 2 дня ночевали. Она пугалась, она не кушала, рвала, в общем, даже не пила. В общем, ужасно. Короче, было. Особенно для детей это очень, очень большая травма психологическая.
А это Лера, и в свои 6 она мечтает, чтобы война оказалась для нее лишь сном. Из Днепра она приехала во Львов с мамой и бабушкой.
Бабушка, если бы это был сон, вот говорит, если бы это был сон, ну это ребеночек 6-летний.
Людмила рассказывает, неоднократно пыталась донести знакомым из России, что именно российское правительство развязало войну в Украине, от которой ежедневно гибнут мирные люди. Но все оказалось бесполезным.
Просто я вообще не понимаю, что у них с головами и насколько их давно им вот это вот втирают, эту безглуздую ихнюю политику. Как это? И получается, с 2014 года это 100%. Я не знаю, как в головы нормальных людей вот такое можно туда все втолмачить, и они этому верят. Не знаю. Не укладывается в самих голове, честное слово. Просто.
Донести правду до россиян старалась и Любовь Поддубная из Сум, еще одной горячей точки на карте Украины. От обстрелов российских войск она сбежала из родного города вместе с 5-летней дочкой Алиной.
Достукатися до цих людей неможливо. Вони зовсім не люди. Не люди вони. Отак. Я не знаю, не люди. Тому що, наприклад, я багато говорю, але спілкувалися, я показую відео, пересилаю. От дивися, я знімаю з вікна, як в мене горить там будинок, впала ракета. Ні, ти брешеш, звідки в тебе це відео? Це ти десь там з інтернету скачала там, чи ще щось. Ні, ну не вірять.
Театр имени Леся Курбаса – это только одна из сотни точек, где временно останавливаются украинские беженцы во Львове. Город принял уже больше 200 тысяч человек. Те, кто не уезжает за границу, надеются переждать войну здесь и в скором